вы смотрите и слушаете «Радио Свободы». Также смотрите нас на спутниковом телеканале «Настоящее время». 5 марта выходит наша программа в эфир. Известно, что это день смерти Иосифа Сталина, которого одни люди называют тираном, а другие до сих пор считают таким эффективным менеджером или каким-то образцом для подражания. Мы сегодня будем говорить о фильме «Пермь-36. Отражение», который посвящается судьбе мемориального комплекса «Пермь-36» в Перми. И фильм будет показан 5 числа. Сергей Качкин, режиссер этого фильма, и один из главных героев фильма, Михаил Милых, профессор, филолог, профессор Страсбургского университета. Человек, который, ну, собственно, ветеран этого, можно сказать, уместно ли шутки здесь, ну, короче говоря, Михаил Борисович просто провел там 7 лет там провел в этом. Нет, меньше. 4.
То есть должен был в процессе предперестройки, я бы сказал.
Понятно. Сам издатом, потому что был увлечен Михаил Борисович, потому что сам издат в те времена...
Там издатом,
да.
Сам издат уже вот, смирился.
Прекрасно. Там издатом был увлечен Михаил Борисович. Значит, по скайпу с нами на связи первый директор музея «Пермь-36» Виктор Александрович Шмыров и супруга его, сооснователь музея Татьяна Георгиевна Курсина. И Евгений Саулович Сапир, политик, экономист, почетный профессор Пермского университета. О судьбе музея мы поговорим чуть позже. А я для начала предлагаю нам трейлер посмотреть, почему фильм называется это «Отражение». Не просто «Пермь-36», а вот по этому трейлеру видно очень хорошо, что там, собственно, отражается. Какие слои общества отражены. Давайте посмотрим.
Посмотрите, с каким подъемом как раз во времена, когда во главе нашего государства стоял Иосиф Виссарионович Сталин, молодежь шла на трудовые, на боевые подвиги.
Я был арестован 27 декабря 1974 года.
Наша пилорама – это, ну, достаточно точный слепок нашего общества. Самая высокая палатка, самые высокие флаги – это коммунисты. Это суть времени, да.
Ну, когда проезжаешь там разные города, ну, вот Киров проехали, ну, куда тебя везут? Ну, в Пермь, понятно, а куда еще?
Средняя продолжительность жизни заключенного
на Ковыле 6
месяцев.
Ну, и поскольку у меня мать работала в КГБ, я, значит, кое-какие сведения так у нее мимоходом выспрашивал.
Когда они показали свои книжечки КГБ, я понял, что все. Жизнь полностью сейчас изменится и уже никогда не будет такой, как она была до этого.
В этом коротком трейлере виден весь конфликт. Собственно говоря, первая часть фильма – это умные люди, которые оказались в тюрьме просто потому, что любили свободно мыслить и читать ту литературу, которую они хотели. И вторая часть – это молодежь, которая плохо выучила историю, я бы так сказала. Сережа, извините,
плохо,
что я так...
Никак,
или, может быть, никак не выучила историю. Извините, что я, возможно, предвосхищаю вашу идею. Или так я правильно поняла ее?
Вы знаете, весь процесс создания фильма занял 5 лет. Это... Нельзя сказать, что вот я изначально задумал так, каковым фильм вышел. Это... Во-первых, я всегда делаю любой фильм, мне хочется в чем-то разобраться. И ты, когда принимаешься за какую-то тему, я себе плохо представлял, что в конечном итоге выйдет, если честно. Это такое путешествие было.
В общем, путешествие очень показательное, действительно, получилось. Михаил Борисович, вам нравится кино это?
Да, оно вполне убедительно, но первый раз, посмотрев фильм, у меня было некоторое сомнение по поводу вот этих коммунистов. Стоит ли их вообще, так сказать, так подробно показывать? Ну, может быть, все-таки стоит.
Я думаю, что как раз в связи с тем, что чем дальше отодвигается время на наших глазах, тем с большим успехом раскручивается вот эта фигура эффективного менеджера. Я еще раз говорю, это не моя шутка. Иосифа Сталина считают не только тираном, но и, значит, воспевают его именно в таких выражениях новейшего времени.
Менеджер крайне неэффективный.
Неэффективный, я тоже полагаю, по существу нет.
Я думаю, что вот эта его необыкновенная власть над незрелыми умами состоит в очень простой вещи.
А именно?
Через его так называемое величие и через величие страны, которую он якобы создал, можно получить собственное маленькое величие. Угу. Да, я окей. Думаю, что в этом
символическое
называется
такая, отождествление.
Бонус.
Отождествление, да. А, коллеги мне посоветовали задать вопрос перед нашей записью, сколько мы можем его хоронить. Вот каждый год мы должны его хоронить.
Чем больше, тем лучше. Точно? Я считаю, именно так.
Сережа,
правда? Правда, именно так. Ну, во-первых, наверное, до тех пор, пока мы не увидим на молодых людях символа, вот, логотипа о том, ну, не знаю, с изображением Сталина. Мне кажется, вот как только...
Пока не перестанет.
Да, вот увидел молодого человека в этой футболке, все, это сигнал, надо снова
похоронить. Похоронить снова.
А как?
Кстати, Михаил Борисович, когда вы там, так сказать, на пилораме работали, Сталина вспоминали каким-то образом? Или просто была такая советская власть ровным слоем, скажем так?
Да нет, я думаю, что Сталин все-таки занимал выдающееся место.
В умах, да.
Ну, в отрицательном смысле, конечно. Давайте... Собственно говоря, не было большой разницы между, так сказать, волей и неволей. Как раз это было то, что чрезвычайно раздражало мое следствие. Они перехватили письмо. Я еще был таким наивным, что пытался передать письмо моим родителям, где было написано, чтобы они не огорчались так уж, потому что, ну, нету существенной разницы между тюрьмой и не тюрьмой.
О, ну вы их оскорбили просто. Я считаю, что вы их просто дико оскорбили.
Они стараются.
Разницы нет никакой. Давайте коллег спросим. Виктор Александрович, Татьяна Георгиевна, сколько можно хоронить Сталина?
Сейчас не вспомню, 88-й, видимо, год, или 89-й журнал «Бюллетень. Век. 20-й мир» и статья Гефтера. Она называлась «Сталин умер вчера». И мы тогда считали, что действительно хороним. А потом Гефтер вынужден был написать еще статьи, смысл которых вот Сталин, к сожалению, жив.
Понятно.
Был такой замечательный анекдот, по-моему, один из лучших советских. Да, старый человек смотрит на появившийся после смерти Ленина в 24-м году плакат «Ленин умер, но дело его живет», и говорит, лучше бы он сам жил, а дело его умерло.
Дело его умерло. Шутка, признается, блистательная. Давайте Евгения Сапира послушаем, сколько мы можем хоронить Сталина.
Я думаю, когда человек, начнем с человека, а не с государства, в реальном масштабе времени добивается каких-то успехов, то ему не нужно особых символов, каких-то еще посторонних предметов, древней истории. Ему есть чем гордиться. А вот когда дела идут плохо, вот надо чем-то это оттенить. Аксессуар должен. И вот периодически, как только нечем похвастаться, я так грубо говорю, вот достают этот бюст, а потом он оживляется, а потом он становится вообще-то знаменем, ну и так далее. То есть это вообще дефицит успеха. Как появляется дефицит успеха, импортное замещение Сталина.
Евгений Саулович, я предлагаю нам отправиться в путешествие с фильмом в музей Пермь-36, потому что я много слышала об этом пространстве и даже собиралась на пилораму. Но вот, например, когда я туда собралась, тут ее наконец и закрыли. Ну, не выдержали пермские власти столь свободного проявления человеческого духа, в том числе, видимо, и коммунистов, которые туда приезжали, не выдержали. Меня больше всего поразило, что вот эти люди, которые совершенно вот ненавидели, ну, или как-то там протестовали против, значит, идеи существования пилоремы, они прям ездили туда регулярно для того, чтобы поспорить. И удивительная толерантность организаторов фестиваля, видимо, позволяла им там присутствовать. Но на этих прекрасных людей мы посмотрим. А сейчас для начала вот кусочек экскурсии. Я бы хотела, чтобы мы посмотрели, увидели своими глазами, как эти бараки выглядели и какова была, собственно говоря, концепция этого музея.
Вы находитесь на территории уникального музея. Уникальность его заключается в том, что это единственное место на всем постсоветском пространстве, сохранившееся от сталинского ГУЛАГа. Причем не отдельно стоящее здание, а полностью с инфраструктурой. Музей начал создаваться в 1994 году, а до этого более 40 лет на этой территории находился действующий лагерь. Лагерь был открыт в 1946 году. И его историю можно разделить на три периода. Итак, в 1946 году он был открыт. Населяли его тогда люди, осужденные по так называемым бытовым статьям или указники. Но все течет, все меняется после 1953 года, когда умирает вождь всех времен и народов товарищ Сталин. Меняется ситуация в стране, меняется ситуация и в лагере. И населяют его, по иронии судьбы, никто иные, как подручные Берии. То есть люди, которые сами творили незаконные репрессии. И, наконец, 13 июля 1972 года в обстановке строжайшей секретности на станцию Чусовская прибыл первый эшелон с первыми сотнями заключенных из лагерей Мордовии, с политическими заключенными. И открылось две колонии – Пермь-35 и Пермь-36. А еще через 4 года открылась колония Пермь-37. Таким образом был образован печально знаменитый Пермский треугольник политических лагерей. Итак, вот такова предыстория этого лагеря, где мы сейчас с вами находимся. Последний заключенный из этого лагеря вышел 27 декабря 1987 года. То есть 15 лет этот лагерь был лагерем строгого режима для политических заключенных.
Известно, что это один из трех сохранившихся на территории России, так сказать, памятников ГУЛАГа, если мы можем вообще в таких терминах об этом говорить. И в общем, работа энтузиастов и Виктора Шмырова, и Татьяны Георгиевны Курсиной, и многих других, она привела к тому, что уже вот ЮНЕСКО даже было готово, если я правильно помню, включать это все в свое наследие, но воля нового руководства, новой администрации всю эту историю разрушает. Мы к этому вернемся чуть позже, я попрошу коллег это рассказать. А первый вопрос, конечно, к Михаилу Борисовичу Мейлыху. Каково было... Вы, кстати, в каком лагере были? 35, 36, 37?
Я сначала был в первом 36, это лагерь строгого режима.
Это какой был год, Михаил Борисович?
Это был очень поздно, 83-й год.
Потрясающе, да. Это правда удивительно.
А потом я там тяжело заболел, мне сделали в последнюю минуту операцию. И после этого я попал на Пермь-35, потому что там была так называемая больничка. И там меня долечивали. А потом уже через полгода было освобождение. А Пермь-35 более мягкая зона.
Более мягкая место.
36 – это вот, так сказать, ну вот я не признал себя виновным, поэтому и попал туда. А Пермь-35 – это так.
Вы работали на самой пилораме,
да
я
нет,
правильно понимаю?
Пилорама – это тяжелейшая работа.
Тяжелейшая. Я вот удивилась, как интеллигентный человек мог это выдерживать.
Нет, я бы просто с ней физически не справился.
Так.
Я работал тоже на тяжелой работе, главным образом, в кочегарке. Там тоже есть свои сложности. Нужно привозить, долбить уголь смерзшийся.
Ну, это просто топить нужно было.
И топить потом, да. А тепло уходило, главным образом, к ментам за ограду.
Вы жили в бараке, я правильно понимаю?
Конечно.
Сколько людей там было? Сколько заключенных?
Я думаю, что человек по 30. Там барак делился на две половины. Угу. Кстати, официально нельзя было ходить с одной половины на другую.
А в чем была разница?
Никакой внутренней разницы. Просто, ну, так сказать, еще одно нелепое правило. И там было, наверное, человек 30 в каждой половине.
Вы говорите в фильме, что вам в тюрьме, когда вы были еще в тюрьме, вам удавалось даже работать. То есть написать статью.
И в зоне в какой-то.
В зоне. Вот удавалось в зоне работать?
Нет, ну в зоне конфисковали любой написанный текст.
Вот, я это имею в виду.
Особенно-то не удавалось. Но можно было в письмах, когда меня не лишали писем.
Понятно.
Довольно часто лишали. Можно было под видом письма домой что-то написать. Вот так я, собственно, целую книгу стихов переправил.
Прекрасная история.
По кусочкам.
Прекрасная.
Я писал маме, что вот я прочитал в «Правде» замечательное стихотворение Евтушенко. Вот его кусочек. В следующем другой кусочек и так далее.
И у цензоров это не вызывало никаких...
Ну, там цензор была жена начальника лагеря, по-моему, полная идиотка. Иногда вызывала, иногда не вызывала.
А газета «Правда» — это было единственное, что можно было читать?
Знаете, в тюрьме, да, давали только газету «Правда». И, кстати, был замечательный эпизод, когда газету «Правда» дали с такими словами через это окошечко, кормушку. «Если будете радоваться, пойдете в карцер».
Чему а что там было радостного?
Смерть Черненко.
О, понятно.
Вот уж радоваться нечего, что жив, что не жив.
Я предлагаю вам посмотреть эпизод рассказа из жизни Михаила Мейлоха, когда он был еще ребенком. Через год после смерти Сталина происходит его встреча с английскими моряками.
К нам приехала эскадра английских военных кораблей и встала на Неве. Все ходили смотреть, а нас строго предупредили. Ни в коем случае не общаться с английскими моряками, которые сходили с кораблей, гуляли по городу. И вот вечером, темным вечером, я возвращаюсь по Дворцовой площади из школы и, конечно, нарываюсь на группу английских моряков. Соблазн был огромный, потому что я уже свободно говорил по-английски. И само собой как-то это произошло, что мы заговорили. Они, конечно, очень удивились, что маленький мальчик с ними беседует по-английски. И хуже того, позвали меня на корабль. Ну, как можно удержаться от этого мальчику? Их ждала лодка около Эрмитажа. И они меня повезли на корабль, показали корабль. Мы говорили о Шекспире, которого я уже читал в пересказах Чарльза и Мэри Лэм. Напоили чаем английским и отвезли обратно на берег. Только они отплыли, как меня уже несколько дядей ожидали и подхватили под руки и повели в милицию, куда вызвали отца. Вот вам второй страшный скандал. Вот так дальше и поехало.
Скандал был с тем, что маленький Михаил Мейлох в металлолом сдал проржавевшие венки с откуда-то от памятника.
С братских могил.
С братских могил. Родители, что вообще не что они сказали вообще родители на это?
Или родители как-то... сказали, ты, Миша, неправильно поступаешь. Знаете этот анекдот?
Ну, в общем, да, все понятно. Я, знаете что, предлагаю, чтобы мы посмотрели сразу кусочек из вашего, Сережа, интервью с Сергеем Адамовичем Ковалевым, потому что надо сказать, что вот три главных героя из сидельцев, помимо присутствующего здесь Михаила Борисовича, это Сергей Адамович Ковалев и Виктор Пестов, это человек из Екатеринбурга, прошу прощения, да. Это в трейлере был эпизод, когда он рассказывает про маму, которая в КГБ служила, а он с парнями заинтересовался тоже самиздатом. Человек, он, в общем, довольно простой, как видно по его речи, но, тем не менее, вот такой русский правдоискатель, который отсидел свои там 5 лет в группе еще, вот они машинку купили и, значит, распространяли свои листовки. Давайте посмотрим, что Ковалев рассказывает нам об этом.
Позвольте мне сказать,
да,
прежде,
прошу прощения,
чем
да.
мы увидим Сергея Адамовича, что у него сегодня день рождения.
Чудесно, мы его поздравляем. То есть у нас на самом деле 2 даты. Одна, надо сказать, малоприятная, а вторая, наоборот, радующая нас. Итак, именинника смотрим.
Я был арестован 27 декабря 1974 года. Я был взят на этап с вещами. Меня отвезли на вокзал, подвели к дверям Столыпина. И лейтенант, который меня вел, ну, там, с сопровождением каких-то, сказал, так, этого в тройник. Тройник – это маленькая камера, рассчитанная на 3 человек. Сначала мы ехали через... Как это могло получиться? По-моему, меня везли сперва через Нижний, потом через Ярославль. Я не понимаю, что это за маршрут был. Ну, когда проезжаешь там разные города, ну, вот Киров проехали, ну, куда тебя везут? Ну, в Пермь, понятно, а куда еще?
Вот мое поколение тогда, когда мы становились граждански активными, ну, это 60-е, 80-е годы. Если угодно, это прямо связано с хрущевской оттепелью. Тогда, в некотором смысле, общество проснулось. Потому что после доклада Хрущева на 20-м съезде, оказывается, можно было сказать резкие критические слова о власти. Вот это вдруг стало видно именно в это время, когда, так сказать, прозвучала критика Сталина. Это был потрясающий урок.
Сергей Адамович Ковалев, один из фрагментов его монолога в вашем фильме. Я хочу обратиться к нашим коллегам по скайпу. Что для вас означал этот музей? Если я правильно понимаю, вот то, что я читала, то, что я знаю об этом, что это музей истории ГУЛАГа, это музей жертв. А то, что сейчас пытаются сделать из него новая администрация, это, так сказать, музей, если очень аккуратно, то это музей пенитенциарной системы. Да? Это музей и карателей, и жертв. И давайте послушаем Виктора Шмырова и Татьяну Курсину.
Это был лагерь, в котором содержались так называемые особо опасные государственные преступники. По Уголовному кодексу РСФСР в число особо опасных государственных преступников включались осужденные по обвинению в измене Родине в широком диапазоне. Там и шпионаж, и терроризм, и диверсанты, все туда попадали. И антисоветское побоение в антисоветской пропаганде, агитации и в создании или деятельности антисоветских организаций и групп. Поэтому вот в одном лагере оказывались диссиденты. И надо сказать, что в пермских лагерях их было около 40% от общего количества заключенных. То есть вот те, кто не просто диссиденты, а узники совести, осужденные за антисоветскую пропаганду и агитацию, ни за что больше. Также было значительное количество осужденных по обвинению в национализме, участие в националистических организациях. Это прежде всего жители Украины, Прибалтики, Литвы больше. Было значительное количество, около 10% от общего количества заключенных, тех, кто бежал из страны, из СССР, или пытался бежать и был пойман. Ну и было некое количество, порядка там 12-13%, как мы сейчас определяем, те, кто были военными коллаборантами, служили во время войны в соединениях Вермахта или полиции на оккупированных территориях. Все они были особо опасные государственные преступники и сидели вот в одном лагере, отбывали заключение.
Виктор Александрович, вот если они были такие особо опасные преступники, что у вас лично и что Татьяна Георгиевна заставила участвовать в мемориале, в создании этого мемориала? Может быть, Татьяна Георгиевна нам скажет?
На самом деле заставило потрясение, которое было испытано после посещения этого места, совершенно неожиданное чувство какой-то внутренней катастрофы. Ощущение того, что то образование, которое я получила и считала, что я неплохо знаю историю, что я аспирант, что я готовлюсь к защите диссертации, что я преподаю в ВУЗе, что я вообще-то профессионал. Получалось так, что я никакой не профессионал. Я плохо знаю историю, я ее не знаю вообще. И тот факт, что я узнала об этом не из литературы, а имела возможность приехать на это место, увидеть эти остовы бараков, зданий, сооружений, охранного периметра, ко всему этому прикоснуться. Короче говоря, вот именно это заставило взяться за изучение, проявить этот интерес и практически оставить все остальные свои службы и работу и уйти в музей для того, чтобы помочь его основать.
Я вчера, например, узнала, когда обчитывала вот литературу по этому поводу, среди упомянутых украинских заключенных находился гениальный украинский поэт Василь Стус. Просто такая легенда украинской литературы и украинской поэзии. Вопрос у меня к Евгению Саулычу Сапира. Ходят слухи, что вы были одним из спикеров пилорамы, из-за которой ее прикрыли. Вот в чем было ваше противоречие с администрацией? Или, может быть, я не права, и информация эта не соответствует действительности?
Вот один из немногих эпизодов, который в этой трагической теме смешной. Кстати, там моими коллегами, товарищами по несчастью оказались, если я не ошибаюсь, Глеб Павловский и один из руководителей Центра стратегических разработок, Центра Грефа. Так что вот почему я там попал во враги народа, я так и не понял. Это вот до сих пор для меня удивительно или является такой странной историей, интересной даже историей. Была ли вся акция по преобразованию музея политических репрессий в музей ВОХР инициативой местной Пермской, губернатора, министра культуры, или это все-таки был ветер сверху от представителя президента или даже еще выше? Виктор Александрович ближе знает эту кухню, и он, наверное, может даже и ответит на эти вопросы. Но я знаю, что раза четыре лично президенту говорили о том, что не надо трогать музей, что это со всех сторон полезно. И тем не менее проходил какой-то цикл, начинались дальше давить Пермь-36. Поэтому вот для меня эта история непонятная.
Александрович, а я могу спросить, чем для вас был этот музей в эпоху, так сказать, его полноценного существования? Кстати, благодарю вас за формулировку превращения музея политических репрессий в музей ВОХР. Она, наверное, очень точно определяет то, что там происходит. Вот что для вас это было?
Вот когда Виктор Александрович пришел ко мне в начале 60-х, а мы, кстати, земляки Чусовляне, это недалеко от места, где был лагерь, хотя я о его существовании не знал. Так вот, когда он пришел и сказал, что осталась чуть ли не единственная неразрушенная зона, и что это должен быть музей, причем, если я не ошибаюсь, сразу было сказано, это будет не музей вот этой первой, вернее, даже не пермской, а чусовской зоны, это будет музей политических репрессий. Вот для меня это был символ. Сразу появился символ, потому что через нашу семью это тоже прошло. Отец моей жены в 41-м году в беседе с двумя товарищами рассуждал о неудачах финской войны. На утро его забрали, и он погиб, ушел. Все. Я был в 57-м году мастером прокатном цехе Чусского завода. Пришел капитан КГБ и говорит, будем реабилитировать трех ваших работников. И когда я увидел, что это за реабилитация, это были пацаны, ремесленники, ну, ФЗОшники, потом называли это техучилище. Один делал карты из портрета Сталина, а второй рассказывал анекдоты, третий не помню что. Вот. Когда я посмотрел эти дела, это символ жестокости, символ несвободы, символ страха. Сразу вспомнил, что у нас в семье всегда был «не болтай». По телефону лишнего не разговаривай. Я жил в достаточно благополучной семье, отец был главный инженер завода. И тем не менее, вот эта осторожность, плюс пятый пункт, естественно, вот это все сопровождало все сознательные годы. И когда музей, который направлен на то, чтобы не забывали все это, чтобы это освежили. Я помню, когда я шел в общество знания, много там работал, и поэтому штаб общества знания был в Политехническом музее, и мимо здания КГБ. Я непроизвольно так как-то напрягался, спинку делал осторожнее, так сжимался и тихо-тихо проходил к Политехническому музею. Вот это все это осталось, и все это как-то сгенерировалось, когда мы с Виктором Александровичем вели разговор о музее. Ну и надо сказать, что мои коллеги, губернатор был Борис Юрьевич Кузнецов, потом Игумнов, и потом Трутнев, все это поддерживали, хотя у всех были разные биографии, но каждого по касательной эта тема тоже не обходила, каждого из них.
Евгений Александрович, спасибо большое. Все как бы крайне понятно, да, люди, которые лично испытали на себе тяжесть советской системы, конечно, хотели бы видеть этот музей по-прежнему музеем политических репрессий. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один фрагмент из фильма. Он касается пилорамы. Это, надо сказать, один из замечательных фестивалей на территории России, где просто стоял палаточный лагерь, и где люди 2 или 3 дня обменивались мнениями, там семинары, научные всякие высказывания, концертные выступления. И вот я хочу, чтобы мы посмотрели небольшой отрывок, когда Виктор Александрович открывает фестиваль. Это был 2011 года фестиваль, кажется, или 2012,
Сереж? Трудно сказать. Я так снял и смонтировал, что это одно мероприятие, на самом деле два.
Понятно. В общем, мы там можем увидеть знакомые лица, в том числе Макаревича, Ковалева, Милых, цвет приглашенных людей. Да, и моего коллегу Володю Тольца, историка, который очень любил этот фестиваль и даже был там модератором на нескольких программах. Пожалуйста.
Друзья, мы снова собрались на пилораме. Пилорама в этом году проходит 8-й раз. Родилась она в 2005 году из юбилея музея как форум гражданской песни, но уже с 2007 года стала гражданским форумом и собирает большое количество людей. Вот наша пилорама – это достаточно точный слепок нашего общества. За рекой Бояркой вы сюда ехали, вы видели, самая высокая палатка, самые высокие флаги. Это коммунисты, это суть времени, да. Вот они здесь, здесь либералы, самые разные люди. Среди нас сейчас находятся бывшие политзаключенные этого лагеря. Виктор Пестов, наш сосед из Екатеринбурга. Михаил Майлов, Михаил Борисович, трудно было даже определить, каким образом он оказался в этом лагере. Он не был активным диссидентом, но он сумел устроить свою жизнь так при советской власти, что жил независимо от нее и занимался своим любимым делом. А попутно собрал огромную библиотеку самиздата, за что его эта власть и упекла все-таки. Сергей Ковалев. Сергей Адамович бывает у нас, естественно, ежегодно. Нет нужды его представлять. Мало кто знает, что в конце 180-х годах в заключении одновременно были 3 члена семьи Ковалевых. Сергей Адамович отбыл заключение в этом лагере и отправлен был в ссылку на Колыму. Иван Ковалев сидел в лагере Пермь-36. А жена Ивана, Таня Осипова, в Мордонской женской политзоне. И политзаключенные, которые отбывали наказание в других лагерях. Вячеслав Бахмин и Арсений Рогинский.
Я, конечно, выбрала этот эпизод за лица. Вот я скажу, что это атмосферно, это прекрасно передает все, что там происходило. Прекрасные просто какие-то люди с какой-то надеждой, глядящие друг на друга. И на все, что происходит. Там в кадре, кстати говоря, Валерий Борчев и Алексей Симонов еще в первом кадре находились. Но дальше происходит ужасно интересная история, которую Сережа в виде конфликта выделил. Там происходит семинар, посвященный распаду Советского Союза, в котором вы тоже, Михаил Борисович, принимаете участие. Значит, Владимир Тольц его пытается модерировать, выступает Ковалев, и там появляются такие какие-то ребята, которые начинают ему хамить, Ковалеву. Просто хамить, что там крик, вы лжете.
Они его провоцировали постоянно.
Выясняется потом, что это некоторые молодые коммунисты, которые каждый год приезжают на эту конференцию и каждый год пытаются доказать, что они правы, что Сталин жив. Я даже не буду, Сереж, показывать эпизод, когда вы с ними разговариваете, когда вы спрашиваете у них, а зачем, ну, почему у вас Ленин, Сталин, значит, на ваших флагах, они говорят, что, ну, потому что это исторический период, и они были такими прекрасными руководителями.
Великими руководителями
они были. Я выбрала для показа, друзья мои, эпизод, который поразил меня гораздо больше, чем эти молодые коммунисты, потому что понятно, что они, в общем, ну, карьеристы. Вот, скажем честно, это такие люди, которые хотят встроиться в некоторый мир. Не согласны,
Михаил Борисович? Нет, я думаю, что...
Вот вы видели их своими глазами.
Карьера у них далеко не пойдет по причине отсутствия серого вещества.
Да.
Они, вот то, что я уже имел сегодня случай сказать, не хотят приобщиться к великому.
Понятно.
За неимением других способов.
Вот потряс меня больше эпизод с игротехниками. Вот это люди, которые хотят приобщиться к форме НКВД. Вот это поразительная история. Это там вот такие люди, которые присутствовали в этом лагере буквально в форме НКВД и, значит, с советским флагом.
Правильнее называют они себя исторические реконструкторы.
Реконструкторы. Один из которых, как мы знаем, Игорь Стрелков-Гиркин произвел в Украине не то чтобы вот историческую реконструкцию, а просто террористический акт, я бы сказала. Так что вот такие вот игры, которые в 2011 году казались, может, не очень опасными, выясняется, что вполне могут как-то реализоваться. Давайте мы посмотрим на этих людей.
Находимся мы на пилораме 2012. Вот, приехали мы сюда, в общем-то, отдохнуть. В обычной жизни у нас компания, мы занимаемся туристическим бизнесом, сплавы по рекам Урала. Форму мы одеваем второй год, и этому, в общем-то, есть несколько причин. С одной стороны, все вот эти вот усиленно навязывающиеся в последнее время мнения, что в Советском Союзе все было плохо, вот, и что с этим надо в корне порвать и строить там какие-то новые там капиталистические жизнь по каким-то там новым канонам. В общем, я считаю, что это крайне неправильно. Вот, нужно взять все самое лучшее, что было в нашей великой стране. Вот, собственно, в связи с этим эту форму мы и носим с одной стороны. С другой стороны, здесь на пилораме широко представлен, ну, в музее вы, скорее всего, побывали и то есть видели, что все, где жили зэки, как они питались, значит, все это представлено достаточно широко и хорошо. Вот. Но НКВД, форма, значит, она, в общем-то, неотъемлемая часть этого места, да, этого музея. И вот с этой стороны здесь крайне мало информации, в общем-то, ее совсем нет. То есть, с другой стороны, вот одевание этой формы, ношение ее здесь, это такой момент показать, что... Это, в общем-то, неотъемлемая часть этого места.
И не забыто. Я еще раз процитирую этого молодого человека.
И не забыто. Женщина стояла.
И не забыто.
Это я прямо на монтаже звука еле вытянул, потому что это очень важно. Она сидела прямо вот в таком напряжении.
И не забыто. И я прямо еще раз повторю то, что говорил этот молодой человек, что все лучшее из Советского Союза, ради этого мы форму эту и носим. Это даже не только незнание истории, это какое-то злонамеренное ее искажение, я бы сказала. То есть как вы, Сережа, вообще выдержали-то? Я понимаю, что ваш интерес исследователя повел вас в эту зону, но...
На самом деле это было очень тяжело.
Как они вообще согласились вам дать это интервью?
Это самое простое.
Ничего, да? Нормально?
Мы просто, как документалисты, прекрасно понимают. Камера – это магическая вещь.
Понятно.
Она, когда люди, в общем, хотят...
Хотят. Да.
Это очень часто люди... Вот с Михаилом Борисовичем мне было гораздо сложнее, потому что Михаил Борисович прекрасно отдает себе отчет. А люди, которые... Ну,
в интеллектуальной работе,
да,
в публичном выступлении.
Конечно.
Что это такое, да?
А когда человек, который редко бывает в кадре, он очень хочет высказаться. И, как правило, идет всегда не самое интересное. Короче говоря, было тяжело с этими людьми. Потому что... Ну, я надеялся, что хотя-то что-то более содержательное будет. К сожалению, вот...
Что там удивительно, то, что они говорят, что мы в туристическом бизнесе, но капитализм – это плохо.
Вот, понимаете, вот.
Там поразительные есть, конечно, вещи.
Они сами живут в свободных условиях и могут заниматься, чем они хотят.
Сплавляться по рекам, да. Отправлять людей в путешествие.
Совершенно. Ну, тут понимаете, это такие вещи можно встретить тут и там. Я видел недавно очень крупного бизнесмена, который такой бандюган. Правильно. Угу. Он гордится тем, что его дед выиграл Вторую мировую войну. Причем дед очень сожалеет то, что он воевал. И этот молодой бандюган, он ездит на автомобиле Porsche Cayenne, понимаете? Ну, тогда купи...
Это не из тех людей, которые на свои Porsche Cayenne вешали табличку «Можем повторить». Вот есть и такое, и такая прослойка, что типа дойдем до Берлина, там вот это вот «Можем повторить». Это богатые ребята, которые, опять же, с идеями реваншизма каким-то образом.
Ну и подобного рода комментарии были у трейлера, у фильма. И,
было так?
Да, они говорили, а что вы тут делаете такой фильм? Хотите, чтобы мы вам второй Перм-36 устроили? Ага. Я говорю, ну, давайте попробуем. Захожу на профиль этого фильма.
Человека.
Нет фотографии у человека. И написано статус, где он находится, Нюрнберг. Я, конечно, у меня моментально сразу. А может, мы вам устроим второй Нюрнберг тогда, если вы так себя ведете?
Ну, это тролль, понятно, что да. По этому содержанию, что этот человек тролль. Ну и давайте посмотрим один из заключительных эпизодов фильма. Это уже такой митинг коммунистов.
Да.
А в Перми, да?
Да.
Гости Иосифу Виссарионовичу пришли единомышленники, пришли люди старшего поколения, пришла молодежь. Естественно, пришли наши доблестные комсомольцы, которые у нас являются сейчас опорной силой. А еще хочется сказать, что все зависит от нас. И наше будущее, прежде всего, в наших руках. Дорогие товарищи, дорогие друзья, особенно те, кто молод, у нас есть мозги, у нас есть руки. У нас под нами великая страна, которую нам после 20-летнего произвола возрождать, чтобы она была такой же прекрасной и великой, чтобы весь мир по-хорошему завидовал нам, чтобы наши ракеты неслись в космос, чтобы наши заводы работали, чтобы квартиры строились и отдавались людям, чтобы люди жили, рожали детей, чтобы они стремились в будущее, хотели что-то открывать, завоевывать новое пространство, чтобы наука у нас расцветала. Все в наших руках.
Ну, понятно, что там стоит не больше 30 человек вокруг этого митинга, но, тем не менее, звучит это все устрашающе. Это какая-то риторика советских времен и пафос вот такой советских времен, но при этом мне очень жаль, что те, кто нас не смотрят, а слушают, не видят человека, который приплясывает в этот момент. Он стоит такой, когда она говорит, под нами великая страна, а он от холода вот так приплясывает, и он по этой великой стране, то вот и, видимо, подтаптывается. Михаил Борисович, есть какой-то комментарий вот по поводу увиденного? Или уже не хочется даже про это говорить?
Да нет, ну тут все настолько ясно. Это все набор готовых штампов, которые вот используются в третий, наверное, раз. Говорю, что
да,
для того, чтобы себя как-то возвеличить.
И, видимо, вот, судя по всему, это не очень хорошо живущие люди. Вот я боюсь, что проблема еще в том, что социальные проблемы этих людей, ну, как-то совсем вот не решились, или решились плохо, хотя прямой связи нет. Могут быть и довольно богатые люди.
В те времена, я думаю, что им бы жилось еще
Я тоже уверена. Все, кто помнит, как настоящую жизнь при советской власти, конечно, ни о какой романтизации не может идти и речи, но
Мне кажется, Сергей, они хорошо выглядят. Большинство из них пенсионеры. И довольно неплохо они выглядят, насколько я могу судить о пенсионерах, которые живут не в центральных городах. Не знаю.
Же, как вы их обнаружили и как они вас...
Знаете, это интуиция. Это вообще был снят эпизод в самом начале съемок, в 2011 году. И к стыду своему признаться, а может, это даже хорошо, я не знал, что у Сталина день рождения 21 декабря. Просто когда я записал эпизод на пилораме, с коммунистами конфликт.
Так.
Я стал связываться с коммунистом, вот этим молодым
Андреяновым.
Он мне сказал, у нас будет митинг. Я снимал и практически уже знал, с чем у меня будет фильм закончить. Это очень редко бывает в документальном кино. Это печально, но...
Но все-таки мне кажется, что мы слишком много внимания отдаем этим, в общем,
знаете,
маргиналам.
Знаете почему? Потому что, к чему я веду? К тому, что они инициировали то, что произошло с Перми-36.
Нет.
Нет?
Нет, они такое, так сказать, сопровождение. Вы знаете, это преувеличено и то, что вот это превращается в лагерь истории Вохра. Это не совсем так.
Так.
Идея другая. Идея вот современного модифицированного лагеря это в том, ну что вы так уж об этих политических репрессиях...
Драматизируете, да.
Что вы их драматизируете? Репрессии всегда были. Они были и при фараонах, они были при Иване Грозном. Всегда они есть. Ну что ж тут поделаешь. Стоит за этим то, что, ну вот если считать Горбачевско-Ельцинскую перестройку революцией, какой она и была, сейчас происходит реставрация. После революции обычно бывает реставрация, кроме каких-то очень благополучных случаев. Для КГБ, а всем известно, что очень много кадров КГБ перешло во власть, существование такого лагеря у политических заключенных – это просто кость в горле, которую надо выплюнуть. Mm-hmm. Она не совсем выплевывается, но все-таки удается. Ну что это было такое, когда уже были ЮНЕСКО, был уже план включения…
Это вообще огромный скандал, на самом деле.
Когда они приехали, когда вот эти авторы проекта, Ральф, забыл, как он называется.
Ну, это была европейская довольно известная.
Когда они приехали в Пермь, да, губернатор не принял. Ну, что они сделали? Они поехали в Екатеринбург и там построили
Построили Ельцин-центр, да, совершенно верно. Речь идет об одной из очень таких известных, авторитетных фирм, архитектурных.
Американская компания.
Даже американских, по работе с мемориальными именно сооружениями. Да, эти люди готовы были вступать в реставрацию.
Конечно, такая ценность, как вот этот сохранившийся чудом лагерь, ну, конечно, это был бы памятник мирового значения. Нет, есть более важные вещи, не пущать все это
стараться. И запретить.
И еще один мотив, значит, вот, ну, Вохра не Вохра лагерь, все-таки нет, но что там сидели только фашисты и бендеровец. Я долго себя спрашивал, бендеровцам как-то у меня не очень получается, и фашистам еще меньше. Значит, кто же я там был? Вот, значит, тоже это уже чистая пропаганда, ничем не подкрепляемая, никакими реальными документами.
Значит, друзья, я предлагаю сейчас посмотреть последний фрагмент, который я подготовила. Это экскурсия, которую ведет Татьяна Георгиевна. И она говорит уже о начале этого конфликта. Но, во-первых, я хочу вернуться в это пространство, потому что ужасно интересно тем, кто там ни разу не был, посмотреть, как это выглядит.
Мы с вами у лагерной тюрьмы. Это практически еще один артефакт. Это здание эпохи ГУЛАГа, сохранившееся, что называется, в натуральную величину и со всеми его особенностями. Пройдемте.
Последнее время, последний год особенно, на нас очень рьяно нападает «Суть времени». Организация, которая руководится господином Фургиняном. И в прошлом году они начали целую кампанию против ПРМ-56, обвиняя нас в том, что мы фальсифицируем историю. И говорят о том, что за бюджетные деньги ПРМ-56 увековечивает память жертв не политических заключенных, не жертв ГУЛАГа, а криминального элемента и пособников фашистов. На самом деле больше 40% в этом лагере были политические. Специально 3 политических лагеря было создано Андроповым 35, 36, 37. Так вот, эти 3 лагеря создавались Андроповым как политические лагеря. Но, повторяю, чистых политических нигде не было. Обязательно уголовный элемент присутствовал. Самое обидное, что то, что пишет «Суть времени» в последнее время и другая красно-коричневая публика, это как-то влияет, видимо, на современных политиков. Вы можете представить себе, как легко нам живется, если иметь в виду, что всю первую половину прошлого года нас проверяла контрольно-счетная палата. После этого мы только провели пилораму, и нас пришел проверять ОБЭП. После этого с августа всю осень и зиму нас проверяет прокуратура. Повод. Пермские коммунисты, «Суть времени», написали письмо президенту и генеральному прокурору по поводу ПРМ-56. Нас проверили к Новому году, успокоились. И сейчас вновь отправлено письмо президенту, генпрокурору по поводу ПРМ-56. И работать на самом деле, по сути, получается некогда, потому что постоянно нужно сопровождать проверяющих.
Ну, все закончилось тем, что Татьяна Георгиевна и Виктор Александрович больше не руководят этим музеем. И я хочу у них спросить, вот есть ли у вас надежда, что когда-то ситуация поменяется? Или остается просто признать горько свое поражение? Я понимаю, что этот вопрос дико неприятный, но все-таки я бы хотела получить ответ.
Вновь появилась надежда, потому что начался новый раунд переговоров, и мы рассчитываем на нового человека, Пермяка, получившего образование в Перми. Это будущий губернатор Пермского края, если я правильно понимаю, речь идет о Максиме Решетникове. И мы ведем переговоры о том, чтобы изменить судьбу музея «Пермь-36». То есть шанс уйти от нелепых, от травли, от нелепых попыток создать музей Вахры или какого-то архитектурного комплекса есть. И мы очень надеемся, что буквально в течение ближайшей недели этот вопрос должен быть решен. Надеемся, что он будет решен положительно.
Замечательный ответ мы слышим от вас. Я вот, знаете, еще реплику от Евгения Александровича Сапира хотела бы услышать. Вы разделяете этот оптимизм?
Я понимаю, что это вопрос не только Пермского региона. Это вопрос в целом на федеральном уровне. Поэтому у губернатора не столько прав, чтобы, если бы зависело только от него, я сказал бы на 90% да, а внешняя среда может повлиять на минус. Я хотел бы еще одну ремарку сделать. Вот по двум эпизодам, отличные эпизоды, это вот реконструкторы, это вот дама, которая с пафосом говорила. Вот эти два эпизода отвечают на ваш вопрос, когда похоронят Сталина. Когда началась перестройка, мы часто говорили, пока половинчатость не сделать, мы экономисты, я экономист прежде всего. И по отношению к экономике была такая фраза или такой термин «немного забеременеть». То есть пытались вроде бы и свободу экономическую дать, но цены не пересматривать. Вот со свободой, начиная с оттепели, с перестройки, по отношению к репрессиям примерно та же история. Это половинчатость. И пока мы не похороним... Вот там было ключевое слово, кстати, этим товарищам в форме лейтенанта или там старшего лейтенанта ОГПУ. Он сказал, это неотъемлемая часть. Вот пока ГУЛАГ, пока политические репрессии – неотъемлемая часть, пока она еще где-то между небом и землей, между хорошим и плохим, Сталина мы не похороним.
Евгений Александрович, спасибо большое. Ну и Сергею заключительную реплику я предоставляю. Когда можно будет посмотреть, кроме 5 марта, фильм «Пермь-36. Отражение»?
5 марта, да, это в ЦДК. Это в Москве, Центр документального кино. И потом еще мы организуем показ в Петербурге 28 марта. Я тоже надеюсь там быть и надеюсь, Михаил Борисович будет. Потому что это город Михаила Борисовича, и я считал своей обязанностью показать там фильм.
Кино «Англитер».
Превосходное, превосходное. Очень элегантное решение, я бы сказала, для показа фильма «Пермь-36. Отражение». 5 марта, в день смерти Сталина, мы говорили о судьбе мемориального комплекса «Пермь-36», о фильме «Пермь-36. Отражение», о том, почему мы до сих пор хороним Сталина с автором фильма Сергеем Качкиным, с одним из главных героев фильма Михаилом Мелохом, филологом, литературоведом, профессором Страсбургского университета и узником этого лагеря, с основателями музея «Пермь-36» Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной и с политиком, экономистом, почетным профессором Пермского университета Евгением Сапиром. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».